Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». Сегодня у нас в гостях Леонид Прайсман, научный сотрудник Иерусалимского университета. И мы говорим о истории с чехословаками в России, о чехословацком корпусе, хотя, конечно, сначала был не корпус. Я напомню, телефон наш для смс-сообщений с вашими вопросами плюс 7-985-970-45-45, и можно будет использовать также твиттер-аккаунт «Вызван», так что задавайте свои вопросы Леониду Прайсману, я тоже начну задавать свои вопросы. Ну, сначала я напомню, что мы сейчас как бы в такой можем отметить юбилей. 100 лет назад, это было 11 октября по старому стилю 1914 года, военнослужащие чешской дружины принесли присягу и были направлены на фронт против австро-венгерских войск. То есть мы можем сказать, что это в каком-то смысле день рождения чешской или чехословацкой армии, так сказать, впервые со времен, по-моему, битвы на Белой горе, да, 1621 год, вот появилось такое самостоятельное соединение, значит, или подразделение чехословацкое. Леонид, что это была за инициатива в Российской империи вот создать такие части?
Инициатива создания чешских частей шла со стороны русских чехов. Нужно сказать, что весь XIX век чехи смотрели на Россию как на свою старшую славянскую сестру. И очень многие чехи приезжали в Россию. Было несколько профессий, которые в Российской империи считали чешскими. Ну, например, учителя гимнастики, все были чехи. Это было чешское движение Соколов, это очень распространено было в Чехии. Или учителя латыни. А кроме того, Россия была страна, которая стремительно развивалась, и в России было очень много чешских предпринимателей. Особенно, например, в городе Киеве, где почему-то все крупнейшие российские заводы и фабрики, которые выпускали музыкальные инструменты, первые проигрыватели и прочее, все принадлежали чехам. Например, Иржиху. Было очень много чешских крестьян на Волыни. Эти чешские общества связывали свою судьбу с Россией. Многие из них были чешскими гражданами. А кроме того, чешское национальное движение, которое мечтало от независимости, смотрело на свою старшую сестру, на Россию. И поэтому чешские деятели в Праге неоднократно вели переговоры с представителями русского посольства, где они как полуподпольно говорили о том, что они были бы очень рады, если бы кто-то из русских великих князей получил бы чешскую корону. Ну, конкретно речь шла о Константине Константиновиче. Но, естественно, до начала войны все это было мечтание. И когда началась война, некоторые чехи еще не имели российское подданство. У них стало такое очень сомнительное положение. И было организовано две встречи Николая II с представителями чешских обществ.
Российских
граждан. И на этой встрече они очень просили царя создать чешскую дружину. Они произвели Николая хорошее впечатление своим патриотизмом. Кроме того, уже первые бои показали, что чешские солдаты не рвутся воевать за Франца Иосифа. Были очень частые случаи сдачи в плен, иногда целыми батальонными полками с развернутыми знаменами. И поэтому было принято решение о создании чехословацкой дружины, которая была послана на фронт, которая использовалась часто для разведки, для агитации, и военнослужащие, которые проявили себя с очень хорошей стороны. Рядовые там были чехи. Среди офицеров появились только младшие офицеры чехи, старшие офицеры были русские.
Леонид, скажите, а вот само вот это русофильское такое движение, связанное с движением за независимость, насколько оно было все-таки влиятельным, сильным и так далее? Потому что довольно часто приходится слышать мнение специалистов и специалистов по истории Австро-Венгрии о том, что ну, это были до момента, когда, скажем, появились реальные условия для достижения независимости, до момента это все-таки были не самые влиятельные политики.
Ну, если мы возьмем чешских политиков, лидером вообще всего чешского политического движения был Масарик. Хотя Масарик говорил, что он все-таки русофил, но у него нет ни критического русофильства. И очень много в России ему не нравилось. С одной стороны, ему не нравилось очень много в русской монархии. С другой стороны, ему не нравились русские мигранты-революционеры, которым он считал ни о чем невозможно договориться, которые не могут организоваться. Все-таки большинство чешских национальных лидеров считало, что без России, без поддержки России, Чехии никогда не удастся стать самостоятельно независимой страной. Это мнение разделяло большинство чешских политических деятелей. Другое дело, что были чехи уже полностью онемеченные, которые считали себя немцами-австрийцами. Но что тех чехов и словаков, которые были чехи и словаками, без сомнения мечтали освободиться, хотя условия австро-венгерской монархии были достаточно мягкими, особенно если сравнить с условиями Российской империи.
Ну, а вот эта организация, которая была создана как подпольно, опять же, сторонниками независимости, Богемии, Чехии, Богемии, мафия, она как-то была связана с теми людьми, которые создавали вооруженные силы в России чешские?
Ну, эта организация была связана с Чешским национальным советом, который возглавлял Масарик. Штаб-квартира Чешского национального совета была в Париже, на улице Бонапарт, и без сомнения связь у них была. Но дело в том, что первоначально все-таки в чешских организациях в России, в дружине тон задавали те люди, которые были российские подданные. Но они все более и более начинают ориентироваться на Масарика. А еще с 1917 года, когда Масарик приезжает в Россию, в этой организации произошел переворот, и на смену старому союзу чешских обществ была создана так называемая делегация для России, которая возглавила все чешское движение. Но можно сказать, что к этому времени чехи мечтали о расширении своей части. Но Россия была очень своеобразной страной. Тех чехов, которые полками переходили на русскую сторону со знаменами, их отправили на строительство Мурманской железной дороги.
А какие там были условия, кстати?
Там были жуткие условия, половина погибла. Брусилов об этом писал, который был главным сторонником создания чешских частей с возмущением. Очень большой процент погиб. Потом их держали в лагерях, которые были не самых лучших. И только в конце 15-го года встал вопрос о разрешении принимать пленных. Был создан чешский полк, потом чешская бригада. И уже после революции 17-го года стал вопрос о создании чешского корпуса.
Вот в 17-м году, собственно, и было такое первое большое сражение с участием чешских воинских частей. Да, это, по-моему, под Сборовым.
Да, да. Это событие, оно как бы очень запомнило всей России знаменитое юрское наступление Керенского, которое закончилось полным провалом, и воевали хорошо только две части. Петровская бригада, в которую входили Семеновские и Преображенские полки, но лучше всего воевала чешская бригада, которая прорвала четыре линии проволочных заграждений, которая взяла огромное количество пленных. И по этот наступательный порыв, который не был ни с чем подкреплен, потому что русские части отказались идти в наступление. Но что собой представляют чешские войска, увидела вся Россия. Поэтому у различных сторон были очень большие надежды, связанные с каким-то использованием чешского корпуса.
Ну, а в этот момент уже Временное правительство как-то более активно, да, хотело сформировать вот эти вот чехословацкие все-таки уже, наверное, воинские части, да?
Временное правительство дало согласие на формирование чешского Киринского корпуса. Дало согласие с некоторыми колебаниями, потому что Киринский, например, был против этого. Он говорил, я не могу их уважать. Они жили в конституционной монархии, могли бы бороться за свои права. Они перешли на сторону противника, мне это кажется нерыцарственным. Но если мы это отбросим, да, они могли создавать свой корпус, они усиленно его создавали, было создано новое руководство. Масарик посетил в Россию, он был в ужасе от того, что происходит, и он требовал от чехов, при всей своей, может быть, нелюбви к большевикам и симпатии к временному правительству, ни в коем случае не вмешиваться в российские дела. Но ситуация сложилась несколько иначе.
Еще, знаете, я чуть-чуть вернусь назад. Вот была ли какая-то у царского правительства позиция по поводу все-таки Австро-Венгрии и будущего чешских земель, словацких земель? Ставила ли Россия задачу, так сказать, роспуска империи, ее, так сказать, уничтожения? И какова была, с другой стороны, позиция других союзников по Антанте?
Ну, в воспоминаниях Мариса Палеолога, посла Франции в России, есть такой очень интересный момент. Он говорит с Озоновым, 15-й год, о том, что в Австрии тяжелое положение, нужно сделать все, чтобы вывести ее из войны. Это пускай не отдадут, например, Сербии территории Боснии и Герцеговины. Сохранить Богемию. То есть как сохранить Богемию? Мы хотим, чтобы Богемия стала свободным государством во главе с русским великим князем. Чешская делегация нам говорила, что мы мечтаем о том, чтобы корона святого Вацлава засияла под сенью короны Романовых. И вдруг Пуанкаре взорвался и стал орать. Мы начали войну не для того, чтобы удовлетворить фантастические требования славянства. От этого вы можете отказаться. То есть формальное соглашение заключено не было, но вообще в России думали о том, чтобы в будущем Чехословакия стала дружественной страной, тесно связанной с Россией, тем более, что чешские национальные лидеры хотели того же.
Да, вообще аппетит был, конечно, приличный. Там русский великий князь во главе Польши, русский великий князь во главе вот этой вот Богемии и Словакии. Это, конечно, такая яркая идея. И еще одна деталь тоже хотел спросить. Вот вы сказали, что сдавались целыми полками на русском фронте. Я вот считал, что на итальянском фронте те же самые чешские части за Австро-Венгрию вполне стойко воевали.
Ну, русские им были ближе, но на итальянском фронте были многие, переходили на ту сторону.
Тоже было, да.
Были созданы несколько чешских полков, и когда австрийцы брали в плен чехов, всех держали. Они считались предателями. Вообще были чехи, которые воевали за Австро-Венгрию, но тенденция сдаваться была очень большая, особенно на русском фронте. Это считалось братской страной, своей славянской страной.
Ну, воевала вроде как из числа чехов и словаков около 1 000 000 человек на стороне Австро-Венгрии. А вот сколько было сдавшихся плен? Есть какая-то статистика?
Смотрите, в российский плен из чехов и словаков попало где-то около 170 тысяч. В чехословацкий корпус тогда он был создан, когда он начал движение на восток, в этом будет чуть позже, 40 тысяч человек. В дальнейшем он был расширен. В дальнейшем он был создан до 90 тысяч человек, но это как бы уже был несколько не тот человеческий материал. Угу. Добровольцы были совсем другие.
То есть, все-таки пропорционально количеству воевавших за Австро-Венгрию, количество сдавшихся довольно высоко, можно сказать.
Да, очень высоко. И тех сдавшихся, которые потом принимали активное участие в борьбе против своей бывшей страны.
Хорошо. Теперь хотел бы вас спросить уже о событиях 1917 года. А как-то вот в момент выступления генерала Корнилова вот эти чешские части себя проявили? Там же какой-то был, по-моему, отряд как раз только Корнилова. Корниловский полк, по-моему, включен в чешский корпус позже, да?
После провала Корниловского выступления по просьбе обращенных к Масарику рядом русских генералов, Корниловский полк, в котором входила чешская рота разведчиков, был включен в состав чешского корпуса. И чешские начальники очень просили не привлекать их к использованию во внутренних событиях России. Но все-таки их привлекали, и они приняли активное участие в боях конца октября, начала ноября 1917 года за Киев. Причем они не очень хорошо понимали, что происходит. Они считали, что они едут в Киев помогать украинцам защищать Киев от большевиков, братскому славянскому народу. И вдруг они видят, что украинцы-большевики действуют как союзники, а они должны помогать тем, кого они считают силовым штабом, тем, кого они считали реакционными генералами, они немного запутались.
То есть их вызвал вот этот штаб Киевского округа, да?
И штаб Киевского округа, перед ними выступал один из комиссаров на фронте Временного правительства Григорьев, и они поехали туда, они немного участвовали в боях, два человека погибли, и потом по настоятельному требованию политического руководства Чехословацкого корпуса, они были выведены оттуда. Но когда генерал Алексеев на Дону начал создавать русскую армию, он писал Дитриксу о том, что нам нужно собрать здесь все чешские полки. Они могут послужить той силой, вокруг которой соберется свободная чешская армия.
Но не получилось. Опять чешские политики не хотели ввязываться.
Политики категорически не хотели ввязываться в события русской гражданской войны. Они хотели продолжать принимать участие в Первой мировой войне, пускай на другом фронте, они хотели воевать против Австро-Венгрии. Хотя многие чехи выражали очень большие симпатии, как писал подполковник Медок: «Нам очень дорога наша старшая славянская сестра. Но что мы 40 тысяч чехов можем сделать в стране, где живет 160 миллионов русских? Мы ничего изменить не в состоянии».
Да, это любопытно. В общем, выходит, что белое движение тоже рассчитывало на иностранцев уже вот в этот период, как бы до октября, да и после октября, в самом начале. Желающих русских воевать не было.
Да нужно сказать, что знаменитым ледяном походе участвовал чешский инженерный батальон. Угу. Там одна чешская часть все-таки была.
Хорошо. Теперь давайте мы с Леонидом Прайсманом еще тут. Кстати говоря, вот я смотрю, нам тут на 970-45-45, через 985, я смотрю, пришла смс-ка, вспоминают, если вы помните, Швейк не сильно рвался в бой за Австро-Венгрию. Но уже точно, да, не рвался.
Не рвался совсем.
А с точки зрения историка, кстати говоря, как выглядит похождение бравого солдата?
С точки зрения историка, они выглядят безумно интересными. Безумно интересными. Это то, на что иногда хочется сослаться.
А, кстати говоря, в чешской, может быть, литературе, мемуаристике есть, так сказать, что-то еще яркое, интересное вот об этом периоде? Потому что мы-то знаем только Гашека.
Нет, об этом периоде был такой чешский писатель, врач Лангер, который был генерал медицинской службы и очень талантливый чешский писатель, который написал от рассказов, романов, как о чехах в Первой мировой войне, так и о чешском корпусе в России, об этих событиях. Он очень хороший писатель, да.
Ну что ж, теперь, собственно, вот события в Киеве, мне кажется, что они имели еще одно продолжение, поскольку к власти это пришла Центральная Рада, в конце концов, да, а туда наступали большевики. Вот как чешские политики, чешские военные, значит, они пытались договориться с красными?
В этот момент, как бы, они договорились в первую очередь с французами, они стали частью французской армии, был введен французский устав, они их взяли на содержание, а русским было не до чехов, и Ленин вообще хотел, чтобы чехи как можно скорее все-таки покинули Россию, чтобы они там не задерживались. Все понимали, что это довольно мощная сила. И в конце концов, после того, как Германия перешла в наступление за срывы троцким переговоры, чешские части попали в очень сложное положение. С точки зрения немцев и австрийцев, они были предателями, и поэтому чешской дивизии пришлось выдержать очень тяжелые бои с немецкими частями.
На фоне... где?
Это при переходе через Днепр Бахмачом были очень тяжелые бои, чтобы смогли все чешские части отступить. И хотя Масарик считал, что чешская армия еще не готова к боям, они смогли задержать немцев, к удивлению немцев, потому что больше никто никакого сопротивления не оказывал. И когда они отошли советские части, то Антонов Овсеенко написал такой совершенно восторженный тревожное письмо, что революционные солдаты Чехословакии передают нам часть оружия. Они помогли нам своими действиями, и солдаты республики никогда не забудут помощь, оказанную братской революционной Чехословакии.
То есть, на этот период получилось, что чехословацкий корпус в России оказался союзником большевиков, да?
Он оказался союзником большевиков, потому что немцы наступали, не разбирая против
кого. Но сначала-то они пропустили в Киев войска Муравьева, собственно, они стали им препятствовать.
Они не стали им
препятствовать, там резню.
Они не хотели принимать участие в русской гражданской войне. Но немцы наступают на них. Немцы хотят в этом принимать участие. За немецкой армией, австрийской армией идет тон австрийских следователей, которые мечтают разобраться с тем, кого они считают предателями.
Собственно, ну, удалось, я так понимаю, вот этому соединению уйти на территорию, которая уже была территорией Советской России, да, после Брестского мира. И дальше начались переговоры. Вот кто их вел, собственно, с чехами и о чем они были?
Переговоры были об условиях выхода чешской армии, чешского корпуса из России. Переговоры с чешскими представителями, профессором Максу, доктором Павлу, вел Троцкий. Переговоры Троцкий тогда держался довольно дружелюбно, потому что тогда же он вел переговоры с представителями Антанты об отправке французских офицеров, английских офицеров для создания русской армии на русских офицеров. Он не очень надеялся. И тогда договорились о том, что чехословацкий корпус будет переброшен через Владивосток для того, чтобы оттуда морем отплыть во Францию и принять участие в кампании на Западном фронте. Чехам было поставлено условие сдать часть оружия, но оставить какое-то количество, небольшое количество оружия, как было сказано, что они могли отбиваться от контрреволюционеров. И в конце концов такое соглашение было достигнуто, и эшелоны чехословацкого корпуса потянулись на Дальний Восток. Железные работы, дороги работали черт знает как. Советы на местах устраивали все время сплошные им провокации. И как писал командир 3-го чехословацкого полка, русский подполковник Быцеховский, это очень унизительно, иметь дело с людьми, которым ты не сделали ничего плохого, которые тебя всеми оскорбляют, унижают, и при этом создавать, что можешь их одним щелчком их поставить на место и уничтожить, потому что чехи были очень боеспособны. Поэтому оружие у них оставалось все меньше и меньше. Тем более, что союзные представители не совсем понимают, что происходит в России, им говорили: позвольте, вам же оружие должна Россия, отдайте и все. Мы вас уверяем, что когда вы приедете во Францию, вас снабдят самым русским оружием. Они чувствовали, что продвижение все провокации, которые происходят, может привести к довольно печальным последствиям.
Леонид, скажите, а почему все-таки был выбран такой маршрут? Вот я видел тоже в ваших публикациях, там есть такая информация, что около 2000 человек, добровольцев из легиона, уехали еще до октября во Францию через Архангельск. Почему советские власти не решились, так сказать, на этот маршрут? Это же было бы быстрее, эффективнее, если они хотели от них избавиться.
Первоначально, ну, во-первых, это была зима, было довольно сложно.
У чехов, Мурманск был еще, кстати говоря.
Но у чехов существовало устойчивое отрицательное отношение к Северному пути. Они помнили Мурманскую дорогу, строительство Мурманской дороги. Их уже начали отправлять во Владивосток. И когда потом, в конце апреля, было достигнуто соглашение, что часть поедет все-таки через Архангельск, причем на этом соглашении настаивали союзники Антанта, которые считали, что там они могут выступить против финнов, которые сейчас зависят от Германии. И там уже высаживаются англичане, образовались с ними какой-то фронт. Чехи были против. И часть уже эшелонов пошла на Владивосток. Им не хотелось разделять корпус. Они предпочитали Владивосток. Они очень боялись русского севера.
Да, там еще был такой разговор о подводных лодках тоже.
Да, был разговор о подводных лодках, которых очень активно которые очень активно пропагандировали чешские большевистские газеты. Нужно сказать, что несколько тысяч чешских солдат, в том числе и Гашек, совершенно по непонятным причинам для очень многих, они остались, они перешли на сторону советской власти, были созданы советские чешские отряды, и чешские коммунистические газеты писали: «Панскую армию», они называли чешский корпус «Панской армией», «ждут немецкие подводные лодки, скоро они соберут хороший улов». И эта пропаганда активно велась. Она тоже действовала на нежелание отправиться на Западный фронт через Архангельск и Мурманск.
Леонид, скажите, а сколько так пропорционально было к вот этих самых красных чехов, да?
Красных чехов было около 5000 человек.
Угу. То есть их, в общем, количество общему было не так много.
Их было очень много, и ненависть к ним со стороны белых чехов была чудовищной. Если они попадали в плен, судьба у них была одна. Их уже стреляли.
Вообще интересно, что на, так сказать, вот начальном этапе этих событий очень активно участвовали, так сказать, в гражданской войне разнообразные иностранцы, ведь не только чехи, там какие-то и венгры были, и немцы, и бог знает кто.
Вообще, да, вообще с чего по-настоящему началась гражданская война? Началась 17 мая в Челябинске, где стояли чешские легионеры, а мимо проезжал эшелон с венгерскими солдатами-красноармейцами. Из венгерского эшелона был брошен железный брусок, который разбил голову чешскому солдату. Чехи остановили вагон, избили всех, кто там находился, от того, кто бросил брусок, убили. Тогда несколько солдат арестовали. Была послана
советы арестовали.
Была послана первая делегация, арестовали. Вторая делегация арестовали. На то, что ряд русских офицеров, типа Высоховского, не хотели, чтобы выступать. Чехи, которые уже сдали почти все оружие, осталось 10 винтовок, на вагон выступили. И выяснилось, что они взяли Челябинск, разоружили красноармейский регион фактически без выстрела. Сопротивления практически никакого не было оказано. Но под воздействием тех представителей союзников, которые их сопровождали, они сдали оружие.
Уже после этого?
Да, после этого они отдали все оружие, готовы ли продолжаться дальше. Когда об этом стало известно в Москве, Троцкий арестовывает, переговоры представителей чешской национальной рады в России и издают свой знаменитый приказ, который лакмусовой бумажки, которую помещаешь. Он сказал, что все чехословаки должны быть полностью разоружены и высажены из вагонов. Если в вагоне будет найден хотя бы один вооруженный чехословак, он должен быть расстрелян, а этот эшелон должен быть отправлен в полном составе в лагерь. Из тех чехов, которые перейдут на сторону советской власти и вступят в красноармейские и трудоармейские части, будет обращено как с братьями. Троцкий не очень себе представлял, что, во-первых, сил у него мало, а потом, как его ненавидело население России. Потому что чешскому командованию этот приказ стал известен раньше, чем местным советам. И не пропускать эшелоны они уже никуда не могли. Состоялась встреча представителей ряда чешских эшелонов, и было принято решение по приказу начать выступление. Но проблема их состояла в том, что они были разбросаны на части от Пензы до Владивостока. Причем с Владивостоком, где была самая большая группа под командой русского генерал-адъютанта, 13 700 человек, связи никакой не было. А если они выступили 25-27 мая, то владивостокские части выступили 29 июня. Только 28 июня пробрался курьер от одного из чешских командиров Гайды. И тогда они смогли выступить.
Ну, то есть, в общем, эта телеграмма Троцкого была такой, прямо скажем, шапкозакидательской. То есть, он не понимал вообще, какие у него силы, какие возможности и так далее. Вот. И главное, видимо, он тоже думал, что 40 тысяч человек для России с населением 160 миллионов – это как-то маловато, чтобы изменить ее судьбу.
Без сомнения, так и чехи думали. Пока им не удалось за несколько недель при помощи, естественно, восстания СССР фермерских организаций, офицерских организаций, казаков и крестьянам, но, как писали русские генералы, которые потом ненавидят чехов, чехи были всюду движущей силой, побудительным моментом. Все начиналось благодаря чехам, и русские части смогли сформироваться под прикрытием чешских штыков.
Ну что ж, я думаю, сейчас мы сделаем небольшой перерыв в беседе с Леонидом Прайсманом и время для небольшого объявления.
Цена революции. Реклама. Завтра в 16:55 слушайте на Эхе программу «Экономика». Новости экономики и бизнеса. Программа подготовлена при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Итак, завтра в 16:55.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Обсуждаем изучение иностранных языков через интернет. У нас в гостях Ольга Дегтярева, ведущий менеджер продукта сервиса LinguaLeo, и Александр Ларьяновский, управляющий партнер онлайн-школы SkyInc. В воскресенье после 22.
И «Точка».
Фаршмак,
Маннергейм,
утконос,
дырокол,
асбест,
сельдерей,
шелкопряд,
сеновал.
О том, что действительно важно, мы, Всеволод Бойко и Оксана Чиж, расскажем в дневном развороте.
С понедельника по четверг с 14 до 17 часов.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да, заходи.
На facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем беседу с гостем из Иерусалима, историком Леонидом Прайсманом о чехословацком корпусе в России. Ну вот интересный такой момент был в этом так называемом мятеже, да? Ведь они захватили, по-моему, без боя город Пензу.
Да.
И была ли у них какая-то мысль, что можно пойти не на восток, а, например, куда-нибудь в сторону Москвы? Так быстрее добрались бы, я не знаю, до Архангельска, до того же, например, чтобы вывести эти силы. Идея же была, так я понимаю, уйти из России как можно скорее.
Интересный вопрос. Когда командир западной группы чечек со своими людьми захватил Пензу, к нему пошла делегация горожан и просил его остаться. Он сказал: у меня нет такого приказа. Мы уходим из России, я вам ничего не оставлю, мы отступаем. Первоначально у них этого не было.
То есть у них было наступление в виде отступления туда.
Они хотели первоначально все приехать во Владивосток и уехать из России. Нужно сказать, что были чешские офицеры, которые еще в марте говорили о том, что нужно так сказать советам, что мы можем взять Москву одним полком, без всяких проблем. И они должны это знать. Я нашел эти документы в Бахметьевском архиве Колумбийского университета в отчете чешского офицера, который был послан к Масарику. Командир 1-го чешского полка Степанов, русский офицер, умолял чешского руководства свергнуть советскую власть. В марте 17 года, на самом деле, полка хватило, но у них был четкий приказ, они хотели вмешиваться в русские дела, и они хотели уйти.
Ну, и то есть, именно поэтому было взято направление идти туда вот этим частям, да, на Волгу, да?
Да, да.
А скажите, каким образом все-таки вот образовались такие особые отношения между чешским командованием и эсерами, собственно, вот это правительство, которое было создано в Самаре, Камуч, да, оно же вряд ли бы просуществовало сколько-то долго без чешской поддержки.
Чешский корпус был достаточно демократически настроен. Это были как рядовые, так и солдаты, так и генералы, которые вчерашние прапорщики. У них были собственные очень неприязненные отношения к тем, кому они считали русское правое реакционное офицерство, но многие из которых прошли через русские лагеря. Кроме того, они хотели, чтобы в России была создана какая-то законная власть. Камуч, комитет членов учредительного собрания. Те, кто выиграл выборы в учредительном собрании, и те, кто вел лучше подпольную работу. Ведь известно, какие переговоры. Эсеры вели в Самаре с кадетами. Они призывали их поддержать выступление. Те поставили четкий вопрос. У вас есть какие-нибудь чешские гарантии, что чехи останутся? Те сказали, нет, никаких чешских гарантий у нас нет. В таком случае мы не примем участия в вооруженном выступлении. Поэтому они им передали власть. В Самаре был выставлен чешский арьергард для того, чтобы прикрывать дальнейшее движение корпуса. И дальше они решили... группы захватывали территории, и цель была соединиться. Навелась напряженная борьба с советской властью. И многие союзники начинали задумываться над мыслью. А что дадут еще две чешские дивизии во Франции к сотням французских, английских, американских, австралийских, новоизеландских дивизий? Тем более, что на Востоке они могут послужить... силы, вокруг которого может образоваться Восточный фронт. Немецкий военный атташе фон Баттен просто писал об этом. Это же требует простая логика. Что им дадут еще несколько дивизий. Нужно сказать, что чешские политические лидеры Масарик и Бенеш хотели только одного, чтобы корпус был выведен. И когда Второй июля Совет Антанты принял решение об интервенции, они вынуждены были согласиться, они писали своим солдатам, что лучший путь создания Чешской независимой республики – это создание Восточного фронта. И тогда чешский корпус, который уже и так участвовал в боях, была создана русская народная армия, сыграл колоссальную роль в гражданской войне. Была освобождена территория от Пензы до Владивостока. Русским дали возможность создавать свои силы. Другое дело, как русские эти возможности распределить.
Да уж, ну вот, кстати говоря, есть такая версия, вот, например, такой генерал Филатьев в своих мемуарах пишет, что Временное правительство России, Уфимская директория, было создано под ультиматумом чехов, пригрозивших увести войска с фронта. Это так?
Смотрите, чехи хотели одного. Они хотели, чтобы многочисленные русские правительства наконец-то как-то объединились и договорились между собой. Когда Павло выступал на Уфимском совещании, он сказал, прозвучало два звонка. Первое – падение Казани, который обратно взял Тухачевский, и второе – прорыв Уфы. Уфы только недостаточно до конца ликвидированы. Мы требуем, просим, должно быть создано центральное русское правительство. Это требование наше и наших союзников. Там, польские войска, которые там были, сербских и прочее. Да, они сыграли решительную роль для того, чтобы было создано единое русское правительство, без сомнения.
Скажите, сколько времени так вот чешские войска активно участвовали в боевых действиях? Мне кажется, что это не заняло больше там нескольких месяцев, потом как-то они, так скажем, прямо устали, да?
Давайте так, чешские войска держали основной фронт где-то с конца мая до конца ноября. Они бы держали и дальше, но произошло два основных события. Первое. Пала Австро-Венгрия. Создана Чехословацкая республика. Родина свободна. На родине очень тяжелое положение. С одной стороны, Польша вступается, каких-то районов к ней.
Но Тешинские, да?
Да, с другой стороны, Румыния. Но произошло второе событие, которое на них оказало куда большее воздействие. 18 ноября к власти пришел Колчак. Чехи были решительно против этого переворота. Пришло то реакционное офицерство, которое они активно не любили, которое стало сажать в тюрьму и расстреливать эсеровских друзей и союзников, некоторые, которые стали поднимать восстание против Колчака, а некоторые пошли даже на совет, даже на союз Советской Республики. Поэтому первая чешская дивизия была уведена фронта к 1 декабря. Вторая чешская дивизия Гайды приняла участие в декабре, сыграла основную роль в освобождении и завоевании Перми, как его больше нравится, и она ушла с фронта в начале января, а Гайда возглавил русскую сибирскую армию. Это было не лучшее назначение. Гайда был авантюрист, который начал войну фельдшером. Потом он перешел на сторону Черногории и в России сделал карьеру от фельдшера до полного генерала.
У большевиков тоже много было авантюристов, которые, тем не менее, успешно воевали и командовали крупными соединениями.
Но у белых были тоже такие. В конце концов, Капель начинал войну, кончил войну подполковником. А Врангель начинал Первую мировую войну командиром эскадрона. Так что очень часто многие генералы, которые отличились в Первой мировой войне, абсолютно ничего не понимают в гражданской войне. Нельзя сказать, что чехи совсем не воевали. Чехи держали линию железной дороги. Им приходилось как бы давить восстание, принимать участие в этих выступлениях, но они попали в очень трудное положение. В чешской газете была помещена карикатура. Стоит чех, охраняя железную дорогу. С одной стороны, на него смотрит красный партизан и говорит белогвардеец. С другой стороны, русский офицер и говорит большевик. Получалось в скором времени, и то восторженное отношение, которое было чехом, сменилось диаметрально противоположно.
А это было решение Колчака, собственно, перебросить их на охрану железной дороги, от Урала до Владивостока, или это было, так сказать, решение союзных, так сказать, каких-то органов?
Это было решение командования чешского корпуса, потому что они видели, что чешские солдаты больше воевать не хотят. В силу той причины, что они устали, но главное, Чехословакия свободна, к власти пришел адмирал Колчак, и кроме того, они видели, что как бы русские части, чудовищное снабжение, они кормили целые русские полки и прочее, они как бы видели, что у них нет союзников, и они в какой-то степени устали, и они на самом деле, они заняли железную дорогу, огромное количество эшелонов, кроме того, то, что не могли им простить. Русское офицерство было то, что чехи смогли создать блистательную систему снабжения. Там, где русская белая команда провалилась полностью, во всех русских белых армиях, кроме северной, которую снабжали всем англичане, коррупция была, ну, как в теперешней России. Вот. И поэтому они видели, что в тех же условиях чехи это создали. Вот, например, генерал Будберг, который больше всего в русском командовании ненавидел чехов, Прибалтийский барон писал, эти наглые австрийские метисы только жиреют на наших русских хлебах. Но при всем том, те белые генералы, которые многие не любили чехов, они пишут массу критики и прочее, а потом пишут. Если бы, Филатов тоже, если бы удалось чехов вернуть на фронт летом 19-го года, если бы не полковник Лебедев, который принял неправильный план наступления, опять на Архангельск, соединиться с англичанами, если бы он наступал на Одессу.
На Царицыно.
На Царицыно, потом на Одессу. И потом чехи могли бы уйти в море. Чехи бы вернулись на фронт. И чехи прорвали бы фронт. И чехи разбили большевиков. Это понимали большевики. Поэтому в 19-м году Ленин был активным сторонником переговоров, которые велись с одним из представителей чешского руководства Максу, о том, что чехи могут вернуться в Чехословакию в эшелонах через Советскую Россию.
А он им какой-то снова путь предлагал, да?
Да, он
им предлагал. А товарищ Троцкий бы их разоружил?
Да, он предлагал путь, и я думаю, Троцкий бы их не стал уже окружать. Пускай только уходят. И оружие пойдет отдельным эшелоном. Были планы создания армии в Чехословакии, но из этих планов, но из этих планов тоже ничего не вышло.
Ну, то есть главное, что, значит, получается, что ошибка была значительная, что белое командование не смогло договориться с чешскими политиками, а они это белое командование сильно не любили после переворота, и это одна из таких серьезных причин, почему Колчак проиграл.
Это одна из серьезных причин. Ну, Колчак же, который был, как известно, пародией на диктатора, кем угодно, только не диктатора, ничего не понял в государственных, не военных делах, инстинктивно не любил чехов, да. Да, и они сделали все от них зависящее, чтобы чехи не принимали участие в боях. Уже в октябре 19 года были согласны на все требования чехов. Платить золотом, обеспечить сберегательные кассы, американскую валюту, торговые преимущества и прочее, прочее. Все что угодно. Но в октябре уже было. В октябре уже было слишком поздно. Чехи стали думать только о себе, и на самом деле было довольно трагически.
Ну что ж, давайте еще мы в беседе с Леонидом Прайсманом о чехословацком корпусе в России сделаем еще один короткий перерыв.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе Москвы» еще и средство общения. По будням Сан Саныч Пикуленко встречает вас в утреннем развороте, везет вас по проезжей части, по субботам днем ставит на парковку и заводит в гараж, а вечером целый час отвечает на ваши автовопросы. А вот славный гонщик Михаил Горбачев каждый четверг учит нас с вами ловко и безопасно водить любимое транспортное средство. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы», ежедневный обзор газет и журналов, еженедельники в программе «Обложка», телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и программное обеспечение, главное из интернета в программе «Блок Аут», а каждый четверг одна из тем исторического журнала «Дилетант».
25 лет. Россия и «Эхо Москвы». Шагаем вместе. Каждый год. С Анессой Землер и Алексеем Дурново. В программе «Синхронный шаг». По вторникам. После 22 часов.
Ордена. Как, чем и за что награждали героев, проливавших кровь на полях сражений? Герои давно ушли, а награды остались и стали экспонатами частных коллекций. О своих сокровищах рассказывают коллекционеры в новой программе «Ордена. Рассказ о наградах». Слушайте на «Эхе Москвы» по субботам в 14.08.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван. Аккаунт Твиттера.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем нашу беседу с Леонидом Прайсманом. Телефон для СМС-сообщений плюс 7-985-970-45-45. Ну вот, все-таки чуть-чуть опять назад вернусь. Вот про Омский переворот и чехов. Почему же чешские части, которые там находились, и чешские политики не воспрепятствовали свержению вот этого правительства директории, которое вроде бы должно было символизировать широкую коалицию разных сил, от социалистов до правых кадетов против большевиков? Почему они все-таки смирились с тем, что власть взял Колчак?
Ну, первая причина заключается в том, что переворот Колчака активно поддерживали английские представители. А английский представитель приставки генерал Нокс. Там был английский батальон, который, хотя возглавлял полковник, член либерийской партии, они также активно поддерживали Колчака. При такой ориентации союзников, чехи, которые были частью союзных армий, они абсолютно ничего не могли сделать. Были отдельные чешские генералы, которые поддерживали Колчака, например, Гайта. это. Но в целом чехи были настроены против. Но вмешиваться, начинать новую гражданскую войну при таком настроении их командования, генерала Жанена и прочее, они просто не могли.
Гайда, кстати говоря, пытался потом устроить переворот против Колчакова в Владивостоке.
Когда Гайду сняли со всех постов, когда он должен был оттуда из России, из Владивостока, он пытался вместе с эсерами поднять против восстания, да, которое было подавлено. Но Гайда был типичный авантюрист.
Хорошо, еще, правда, про отношения Колчака и чешской вот этой армии в России. Там ведь они вроде как очень активно в 19-м году стали выступать как против репрессий и так далее. Был даже какой-то меморандум опубликован со стороны официальных представителей чехословацкого правительства в России.
Был опубликован меморандум, подписанный двумя представителями делегации Чешского национального совета для России Павлу и Гирсом, которые они писали о том, что чешские солдаты, неся охрану железной дороги, вынуждены невольно становиться соучастниками тех преступлений, по поводу которых содрогается все прогрессивное человечество. Поскольку, с одной стороны, они выступили как бы против тех насилий, которые в годы гражданской войны творили белые, но поскольку чехи в этом принимали тоже участие...
Они участвовали
в карательных акциях. Они в этом принимали участие. Поэтому это произвело на Колчака крайне отрицательное впечатление. Он дал им очень резкий ответ. Это окончательно испортило отношения чехов с Колчаком. И, конечно, потом чехи совершили крайне некрасивый поступок, когда они выдали Колчака 5 января Иркутскому полицентру. Эсеровская организация поднявшего восстание, только для того, чтобы потом уступить власть большевикам.
Да, кстати говоря, это легенда или действительно так, что якобы Колчак даже предложил атаману Семенову, который, правда, не очень ему подчинялся, воспрепятствовать отходу чехословацких эшелонов в Забайкалье, взрывать там какие-то тоннели, мосты и так далее.
Это легенда. Она приводится только в одном источнике, в воспоминании генерала Сахарова, который отличался чудовищной ненавистью к чехам, чудовищным военным авантюризмом, и он несет колоссальную долю ответственности за все эти поражения. Этот приказ не опубликован. Все остальные мемуаристы его дружно отрицают. Есть только один источник, только генерал Сахаров. Ничем другим эти сведения не подкреплены.
Леонид, вот уже сказали о выдаче Колчака, собственно, сначала вот этому соединенному там эсеровско-большевистскому комитету политцентра, потом, он попал в руки большевиков. Но насколько это было предопределено? Все-таки некоторые считают, историки, что чехи лишь выполнили приказ французского генерала Жанена.
Сложно все. Жанен на самом деле ненавидел Колчака, ненавидел по очень такой простой причине. Он поехал в Россию командовать всеми союзными войсками, как французскими, английскими, так и чешскими и русскими. Колчак отказался ему подчиниться. Чехи имели вполне возможность... Четкого приказа не было это не сделать. Без сомнения, руководство чешского корпуса несет определенную ответственность за выдачу Колчака. Не хотели бы, не выдали. Они были не против этого.
А кто в этот момент командовал этими силами? Это Ян Сыров или Войцеховский?
Нет, Войцеховский тогда уже ушел с чешской службы. Войцеховский был последним командиром капелевцев после смерти Капеля. Чешским корпусом командовал вчерашний чешский прапорщик, сегодня генерал Ян Сырова.
То есть, в принципе, можно сказать, что это его была ответственность за выдачу Колчака.
Да, да. И вы знаете, я когда думаю о судьбе генерала Яна Сырова, человек, который потом сделал фантастическую карьеру в Чехословакии, который был военным министром, который сидел потом в чешской тюрьме, и который в 68-м году видел советские танки на улицах Праги, не думал ли он в этот момент о том, не вставали у него перед глазами замерзшие русские эшелоны с тысячами людей, или генерал Калач, человек, который смело шел навстречу своей смерти. А если по-другому тогда себя повели чешские солдаты? Может быть, советских танков не было? Советских танков не было в Праге? Но это уже очень сложный вопрос.
Ну да, у Сырова же был еще и премьером в момент в 1938 году.
Да. Недолго. Недолго. Он был премьером несколько недель, да.
Вообще, надо сказать, что многие участники вот этого чешского, как сказать, анабазиса, да, они потом сделали большую карьеру в независимой республике.
Конечно. И из них формировались кадры руководящей армии. Их знаменитый интендант полковник Шипст стал руководителем чешского генерального штаба. Вообще тогда считали чехов такой пассионарной нацией. Это же Пуанкаре, Вильсон писали, что это герой Ксенофонта. Новые герои Ксенофонта. Интересно, что в России, в котором в 18 году чехами буквально восхищались, а в конце 19 года сложили следующую частушку. Русские с русскими воюют, чехи с сахаром торгуют. А на улицах городов появлялись листовки следующего содержания. «Бей, жидай, чеха! Чехи, убирайтесь!» Продолжать не буду.
Да, ну, в общем, видимо, правильная организация тыла, она вызывала дикое раздражение на фоне, так сказать, этой самой неразберихи, которая была у Колчака.
Чудовищная. Даже у тех офицеров и генералов, которые очень хорошо относились к чехам. Чудовищная.
Да. Вот еще один вопрос нам тут спрашивают, а куда делись 13 тысяч чехов, которые были в 18 году во Владивостоке? Но, наверное, эвакуация отошла все-таки постепенно.
Нет, те 13 тысяч чехов, которые были во Владивостоке, они 29 июня выступили. У 13 тысяч человек, у них было мало винтовок. Красногвардейский гарнизон насчитывал 1500 человек, прекрасно вооружен. Но из красногвардейского гарнизона сражались только венгры под командованием немецкого офицера. Чехи потеряли одного человека. А потом они из Владивостока пошли на запад. Потом из Владивостока они приняли участие во всех боях окончательно. Они соединились, западные группы, все соединились полностью только в конце августа. И потом эти чехи принимали участие в боях за Пермь. Нет, они тогда не эвакуировались. Тогда они продолжали участвовать в гражданской войне.
Как а эвакуация корпуса. Когда вот уже массово пошла?
Массовая эвакуация чехов пошла в 20-м году. В 20-м году чехи, вместе с тем, что они там создали свои фабрики, свои заводы и прочее, что они купили в России, чехи стали в большом количестве возвращаться на родину. В конце 20-го года все
через было Владивосток.
Через Владивосток, да.
Только. Частично, по-моему, через Китай тоже, да?
Через Восток, да. Восточным путем. Угу. Нужно сказать, что в чешских эшелонах тысячи русских людей, беженцев, было спасено. Они очень многие привезли своих эшелонов.
Ну да, когда Иркутск был занят, чехов пропускали беспрепятственно, тех, кто с ними ехал.
Да.
Хорошо. Вот, как всегда, о легендах. Ну, естественно, спрашивают про русский золотой запас, который якобы увезли тоже частично в эшелонах.
Так. Русский золотой запас и большая его часть в Казани была взята русскими частями Капеля и четырьмя ротами первого чехословацкого полка. Они были вывезены в Самару, потом они достались Колчаку. Колчак долго не трогал этот запас, нужно было вести гражданскую войну, поэтому четверть золотого запаса России было потрачено, а остальная часть, очень небольшая, была похищена атаманом Семеновым, а основная часть золотого запаса была передана чехами представителям советской власти и потом увезена в Москву. Там несколько мешков, что-то пропало, но это сущая мелочь. А те деньги, которые вывезли, это было то жалование, которое платили чехам, которые очень хорошо и умело вкладывали.
Ну и продавали военное имущество.
Продавали военное имущество, да. Короче, то, что чехи якобы похитили русский золотой запас, это кровавнавет. Это полная неправда. Этого не было.
Ну что ж, я думаю, что мы заканчиваем наш разговор с Леонидом Прайсманом. Я Дмитрию отвечаю на его вопрос, какова была роль чехословацкого корпуса. Но очень важная, как мы вам и рассказали, в гражданской войне. А на вопрос, чтобы почитать про Австро-Венгрию, я посоветую работы моего коллеги Ярослава Шимова. Очень хорошие. Всего вам доброго. Спасибо Леониду Прайсману. До свидания.